день.
Добрый день. С вами дневное шоу в эфире Радио Крым Реалии 648 АМ. Наше кодовое место, где нас можно с легкостью найти. И мы сегодня с вами днем вот встретились для того, чтобы поговорить о таких темах.
Еще одна украинская компания планирует обратиться в международные суды в связи с аннексией Крыма Россией.
Олег Зубков дал пресс-конференцию в Москве и рассказал о судьбе медведей из своего парка. Этому мы посвятим наше ток-шоу.
Ну и поговорим сегодня о том, что такое подкасты и что из подкастов стоит послушать, если вы еще их не слушаете.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начинаем мы традиционно с новостей. Вам напомним, 648 АМ – это средние волны, где вы нас можете слушать круглосуточно. Также это можно делать на сайте Крым Реалии и в приложении «Радио Свобода». Еще есть номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-29-05. Пишите нам также под трансляцией на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону продолжается судебный процесс над крымскими татарами, фигурантами дела второй бахчисарайской группы «Хизбут-Тахрир». Об этом сообщает интернет-ресурс «Град», и адвокат Лили Гемиджи заявила отвод суду из-за нарушения регламента судебного заседания, отклонения ходатайства и предвзятость в деле.
8 крымских мусульман были задержаны в 2017-2018 годах по обвинению в принадлежности и создании бахчисарай ячейки ислам. Исламской партии «Хизбут-Тахрир», которая в России запрещена. Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и считают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.
Также по сообщению адвоката Лили Гемиджи, задержанным на время судебных слушаний в Ростове продолжают выдавать сухой паёк со свининой. На прошлом судебном заседании удерживаемые в СИЗО крымчане также рассказали о нарушении своих прав. Комментарий одного из координаторов общественного объединения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева, который был арестован по этому делу, предлагаем сейчас послушать.
Не дают высказываться. Наши законные права на ходатайство, наши законные права на заявление просто игнорируются, оставляя на потом. Наше заявление о том, что нас кормят недолжным образом, что мы лишены качественного питания, это лишь малая часть тех нарушений, которые сегодня мы сталкиваемся, вот, казалось бы, в самом почти высоком суде, да, военном суде. Нас посадили принудительно, и мы готовы пройти через это все. Просто это повторение истории, повторение ГУЛАГов, повторение всех тех каторг из ссылок, которые были в прошлом.
Напомним, что исламская партия «Хизбут-Тахрир» запрещена в соседней России, но действует свободно в Украине и в большинстве европейских стран.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Каледа на Генассамблее ООН рассказала о проблемах с правами человека в аннексированном Крыму.
В результате оккупации Крыму та окремих районів Донецької та Луганської областей Україна втратила більше 7% території. Для прикладу, це більше, ніж територія таких країн, як Швейцарія, Нідерланди та Естонія. На території окупованого Криму відбуваються арешти мирного населення, переслідування за політичними, етнічними та релігійними ознаками. Закриваються українські школи, знищується українська і кримсько-татарська ідентичність. Окупаційною владою та науковими інституціями Російської Федерації знищується культурна спадщина України. Рівно місяць тому, 14 листопада 2019 року, арбітражний суд Калуги прийняв остаточне рішення про виселення Кримської єпархії Української Православної Церкви з будівлі Кафедрального собору рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Одночасно з цим було також прийнято рішення про знесення каплиці Православної Церкви України у Євпаторії. Більше 100 громадян України в Криму ув'язнені за відверто політичними мотивами. Протягом 2014 року більше 500 громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму. Ми намагаємося об'єднати нашу країну, і головна наша мета – реінтеграція ментальна, а вже потім відновлення території. В центрі уваги – людина з її проблемами та потребами.
По данным министра, в течение только 2014 года более чем 500 тысяч граждан России были переселены в Крым. Происходит жесткая милитаризация полуострова. Ранее в МИД Украины заявили, что в аннексированном Крыму постоянно нарушаются права украинцев и крымских татар. В ведомстве отметили, что на данный момент в Крыму по сфабрикованным обвинениям задержано не менее 35 крымских татар.
18 декабря на Генассамблее ООН состоится голосование по украинскому проекту резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове. Подконтрольные России власти Крыма отрицают все обвинения в нарушении прав человека в Крыму, несмотря на отчеты украинских и международных профильных организаций.
Компания «Київміськбуд» намерена обратиться в международные суды для защиты своих инвестиций от неправомерных действий крымских чиновников и судей. Об этом рассказал президент строительной компании Игорь Кушнир в интервью агентству «Интерфакс Украина».
Далее цитата Игоря Кушнира. «Мы убедились, что местные структуры откровенно игнорируют заявления властей о сохранении имущества и инвестиций. С правовой точки зрения для бизнеса инвесторов Крым – это джунгли, и имеющаяся вертикаль власти на территории Крыма не работает. Единственный выход, который мы видим, это международные суды и огласка ситуации». Конец цитаты.
Кушнир пояснил, что речь идет о планомерных действиях некоторых крымских чиновников, судей и правоохранительных органов, которые привели к тому, что фирма потеряла свои активы и проекты, которыми компания владела на территории полуострова до 2014 года. Далее цитата президента компании. «Имущество КМБ на территории Крыма фактически украл бывший долевой участник застройки с микроскопической долей менее чем 0,1 юрлицо России. Это путем многократных подделок документов и проведения транзакций через офшорные схемы получило контроль над нашими объектами. Мы оцениваем наши потери от этой аферы примерно в 150 миллионов гривен». Конец цитаты.
Пока заявлений со стороны крымских чиновников или России в отношении такого решения Київміськбуду не было, но напомним, что это не первая компания, которая намерена отсудить свои крымские активы. Министерство иностранных дел Украины ранее призывали все украинские компании, которые потеряли имущество после аннексии Крыма России, бороться в судах за компенсацию.
Ну и ранее в Министерстве юстиции России сообщили, что международные арбитражи рассматривают 8 исков украинских компаний против России, связанных с аннексией Крыма и Севастополя. Общая сумма исков – 12 миллиардов долларов. В России отрицают наличие повода для судебного разбирательства, поскольку не признают, что Крым с их стороны оккупирован.
На площади Ленина в Симферополе прошла торжественная церемония передачи останков бойцов Красной Армии, погибших в боях за Крым, родственникам в Армению, сообщает информационный ресурс «Крыминформ». В церемонии приняли участие подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов и первый вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс.
У нас регулярно наши крымские поисковики входят в танки солдат, тех, кто отдал жизни за освобождение российского Крыма. И во все времена люди с нашей большой многонациональной страны участвовали здесь в боевых действиях. Вся крымская земля полита кровью народа, советского народа.
Еще две фамилии установлены, и они заполняются в этой книге. Книги о героическом подвиге, о трагических событиях, связанных с защитой и освобождением нашего любимого Крыма.
Как сообщается, останки одного из бойцов Эрванда Арутюняна были найдены поисковиками во время экспедиции «Вахта памяти» на горе Окопной в 5 километрах от станции Владиславовка под Феодосией в мае этого года. Он был участником боев за Акманайский перешеек на востоке Крыма, которые проходили с января по май 1942 года. В ходе экспедиции были найдены останки еще 30 бойцов, которые принимали участие в боях за гору Окопную. Их захоронили на городском кладбище Феодосии в начале декабря текущего года.
Сотрудникам телеканала Министерства обороны России «Звезда» запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гетлянская. Она также напомнила, что телеканал находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
9 декабря после первого за 3 года нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский предложил российским журналистам приехать в Украину на Донбасс, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами. Утром 12 декабря на сайте телеканала Министерства обороны России «Звезда» появилась информация о том, что съемочную группу этого канала пустили в Киев. Корреспондент Диана Сирази и оператор Александр Столяров прилетели в аэропорт Борисполь. На телеканале утверждают, что они приехали в Киев после приглашения украинского президента Владимира Зеленского.
Решение СБУ прокомментировали и Верховной Раде Украины. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, запрет на въезд для журналистов телеканала «Звезда» оправдан.
Конечно, абсолютно катастрофа, бо телеканал «Звезда» – це телеканал, офіційний телеканал Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це не те, що пропагандисти, це ще й шпигуни точно разом. І я вважаю, що цій «Звезді» тут абсолютно не місце. Хай звіздять там в себе в Москві. Якщо тепер «Звезда» в нас ходить, то скоро тут з'явиться Безлер, Гіркін приїдуть на екскурсію, погулять Києвом, як вони пишуть. Ну це просто щось абсолютно неприпустиме.
В Государственной пограничной службе сообщили, что представители «Звезды» могут привлечь к админответственности за проведение незаконной съемки при пересечении границы.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии на 3 года. В документе говорится, что, цитирую, в первой части федерального закона об изменениях в пенсионном страховании цифры 2021 заменить на 2022.
Таким образом, поступающие от работающих граждан обязательные взносы будут идти на выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам и формирование страховой пенсии как минимум до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает Русская служба радио «Свобода».
Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были заморожены в 2014 году. Правительство заявляло тогда, что это временная мера, однако с того времени заморозка пенсионных накоплений продлевалась ежегодно.
Российский информресурс РБК отмечает, что в конце октября Министерство финансов России опубликовало законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взноса можно будет остановить самостоятельно. Ранее он предполагал отчисление 6% от зарплаты.
Почти половина россиян хорошо относятся к США и Евросоюзу. Согласно опросу российского Левада-центра, который проводился в ноябре этого года, 47% граждан России положительно относятся к США, 52% к Европейскому Союзу. Полтора года назад таких было 20 и 28% соответственно.
При этом количество граждан, отрицательно относящихся к США и Евросоюзу, уменьшилось. Так, в мае прошлого года в своем отрицательном отношении к США говорили 69% респондентов. В ноябре 2019 года такого мнения придерживался 41% россиян. А число плохо относящихся к Евросоюзу снизилось с 55 до 34% респондентов.
По данным другого опроса Левада-центра, который проводился в сентябре, из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% опрошенных граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года.
А тем временем Крымская железная дорога выбрала музыкальные произведения, которыми будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в аннексированном Симферополе и Севастополе. Ими стали марши «Прощание славянки», «Легендарный Севастополь» и композиция «Мой Симферополь. Ворота Крыма». Об этом «Крыминформу» и изданию такому сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.
«Мой Симферополь. Ворота Крыма» или «Песня о Симферополе» была написана в 1984 году советским композитором Леонидом Поляковским. На стихи поэта Александра Милявского известная версия звучит в исполнении советского певца Олега Ухналева.
Мой Симферополь, ворота Крыма, белый мой город у солнечных гор.
Как сообщает «Крыминформ», марш «Легендарный Севастополь» 1994 года был утвержден гимном Севастополя. Он был написан в 1954 году по просьбе вице-адмирала Николая Кулакова. Я в шоке, прости, Елена Римовская. Я просто представляю себе, когда ты приезжаешь на вокзал, который, ну, вокзалы мы знаем, что они опустели после 2014 года аннексии, а когда ты приезжаешь, в принципе, на любой вокзал и слышишь такие такую песню, такие песни, вот как бы древние немного, да, то кажется, что ты немного
приезжаешь,
возвращаешься
и
в прошлое.
Себя, это точно 2019
да,
год?
Да, да, это точно.
Напомним, что 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по мосту через Керченский пролив. По информации оператора перевоза Grand Service Express, первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Керченскому мосту, но напомним, что Украина считает незаконным строительство моста через Керченский пролив и, соответственно, запуск по нему железнодорожного движения.
Другим новостям, уже к новогодним, в Никитском ботсаду собираются нарядить, это новости, я утром ее читала и сейчас тоже не прочитаю, 11-метровый секвойя дендрон.
Дендрон.
Вот, я даже гуглила дерево, это, конечно, выглядит впечатляюще. Игрушки для украшения этого дерева сделают дети из Ялты, об этом сообщает пресс-служба ботсада. Далее цитата: «Нам очень полюбилась эта акция, которая уже стала традицией. Красавец секвойя дендрон растет прямо у главного входа в сад. Его видят не только наши гости, но и все, кто проезжает или проходит мимо. Думаю, наше дерево даст фору многим елочкам, которые зачастую украшают сегодня в духе минимализма, хоть и стильно, но однообразно», рассказал директор сада Юрий Полуготарь.
По информации ботсада, эта акция проходит уже третий раз. Далее цитата: «Детей очень привлекает возможность украсить столь необычное дерево». Об этом сказал начальник отдела образования Российской администрации Ялта Ренард Кутков. Администрация сада планирует украшать секвойя дендрон 26 декабря. Это все новости к этому часу. Я приглашаю Катерину Некричи вернуться к нам в студию через полчаса. А пока расскажу о том, что в ближайшие 30 минут мы поговорим о том, что Крым может остаться без парка Тайган и зоопарка Сказка. По крайней мере, такое заявление накануне на пресс-конференции в Москве сделал крымский бизнесмен, основатель парков Олег Зубков. Он опровергает все обвинения в свой адрес со стороны крымских чиновников, но напомним, что ранее 6 комитетов российского парламента Крыма обратились к крымскому бизнесмену Зубкову с просьбой устранить нарушения в Тайгане для скорейшего возобновления работы парка. Какие претензии озвучивает в адрес Олега Зубкова крымские чиновники, какова его позиция по этим обвинениям и что с медведями, которых Зубков пообещал усыпить, об этом обо всем поговорим в ближайшие 30 минут. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, мы работаем в прямом эфире. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я напомню, что вы нас можете слушать на 105,9 FM на севере Крыма, 648 кГц на средних волнах по всей территории полуострова. Ну и оставляйте свои комментарии и вопросы под нашими трансляциями на YouTube-канале «Крым Реалии» и Facebook-странице «Крым Реалии». И в понедельник в Москве прошла пресс-конференция Олега Зубкова, а в пятницу в Крыму состоялось совместное заседание комитетов парламента Крыма по местному самоуправлению, инвестиционной политике, развитию предпринимательства, туризма, аграрной политики, экологии по ситуации с парком Тайган. Там выступали профильные, в том числе, крымские чиновники, которые вот высказали свои претензии в адрес Олега Зубкова, парков Тайган и зоопарка «Сказка». И мы об этом, обо всем будем сегодня говорить. Я напомню, что у крымского бизнесмена Олега Зубкова, основателя зоопарка «Сказка» в Ялте и парка «Львов-Тайган», в Белогорском районе затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В частности, Олег Зубков утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Ну вот в последние несколько недель конфликт обострился. 5 декабря подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка «Львов-Тайган» на 30 суток из-за того, что животных в парке кормили просроченными рыбой и мясом. Это была жалоба со стороны Госкомветеринарии Крыма. Кроме того, 21 ноября суд в Ялте начал рассматривать иск о конфискации животных у Олега Зубкова. В данном случае истец — это подконтрольное России Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Кроме того, можно напомнить, что этим летом в августе суд в Севастополе обязал Зубкова снести 10-метровую рекламную конструкцию из букв «Парк Львов-Тайган». Еще раньше Зубков оказался фигурантом уголовного дела. В его сафари-парка от укуса льва пострадала туристка. Но есть версия, вы можете ознакомиться с ней на сайте Крым Реалии, версия Олега Зубкова, что там на самом деле происходило. Отметим, что в 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию полуострова России, но вот на протяжении этих 5 лет у него неоднократно возникали проблемы с подконтрольными России крымскими властями. И вот в конце прошлой недели в Симферополе прошло заседание по претензиям к Зубкову крымских ведомств и парламентских комитетов. Самого бизнесмена на этой встрече не было. Но предлагаю послушать несколько ключевых заявлений. Прежде всего, заявление председателя подконтрольного России Государственного комитета ветеринарии Крыма и Валерия Иванова. Он опровергает обвинения в свой адрес Олега Зубкова и его сторонника, вот в частности, по поводу якобы предвзятости в отношении крымского бизнесмена.
Наши требования сегодня минимальны, они прозрачны. Мы после известного всем очередного укуса гражданина и поступления информации от учреждения здравоохранения, согласно законодательству, по согласованной проверке с прокуратурой Республики Крым, мы не находимся, никогда не появляемся в парке Тайган, в парке Сказка, в других парках на территории Республики Крым без согласования прокуратуры. То есть мы исключаем какой-либо даже теоретически возможность наличия давления на бизнес. Проверкой было установлено, что фотозон парка Тайган находились львята и тигрята, которые использовались для фотографирования с посетителями в количестве 19 животных без идентификации и без документов о вакцинировании этих животных. На что ветеринарный инспектор выдал соответствующее требование провести идентификацию, карантинирование и вакцинацию этих животных. Не исполнив законного требования инспектора, за что был привлечен зоопарк Тайган, привел к тому, что возникла необходимость обратиться в суд. Во время этого точно так же проверкой было установлено при проведении мониторинга информационной системы «Меркурий» о том, что неоднократно используются продукты с истекшим сроком годности без соответствующего вывода и государственного ветеринарного инспектора, чем нарушается ветеринарное законодательство.
Выступал также Сергей Крюков, зам руководителя управления Федеральной налоговой службы России по аннексированному Крыму. Он рассказал о том, как в ходе проверки в парке Львов-Тайган выявили налоговые нарушения.
Скажу для сведения, мы обследовали в период курортного сезона более 12 тысяч объектов. Объекты развлекательного характера, то есть это наши аквапарки, дельфинарии и так далее. Более 30 было таких проверок. То есть рассмотрим объект, это не объект исключительно, который вызвал наше внимание. Что мы установили? При проведении проверки у нас была установлена достаточно крупная сумма, не проведенная через кассу. Часть посетителей парка, в основном это экскурсии, скажем так, коллективные, не проводились через кассовый аппарат. Кроме того, значительная сумма, более 11 миллионов выручка предприятиям не была отнесена через кассу на расчетный счет предприятия. Это являлось основанием проведения в течение 20 рабочих дней проверки кассовой дисциплины. Совершенно случайно, наверное, во время присутствия наших сотрудников выручка увеличилась в разы.
Кроме того, Сергей Крюков отметил, что ряд мероприятий в отношении предприятий Олега Зубкова еще будут проводить по завершению этого года.
То новая отчетность годовая подается у нас в конце марта, соответственно, в принципе, на что бы мы хотели обратить внимание, это на те риски, действительно, полнота декларируемой доходной части, это раз. Второй момент, это заработная плата сотрудников, которая официально составляет чуть больше 13 тысяч в месяц. Мы понимаем, что с учетом среднекрымской заработной платы, которая больше 27 тысяч, с учетом среднеотраслевой, учитывая, что опять-таки у нас есть риски полноты прихода неналичности, мы понимаем, что, собственно, наверное, все-таки есть риски выплаты серой, либо даже черной заработной платы.
Также выступала Ольга Славгородская, российская замминистра экологии Крыма. Она отметила в своем выступлении, что парк Львов-Тайган расположен на особо охраняемой природной территории. По ее словам, парк не придерживается правил поведения или организации работы, установленных для таких территорий законодательством.
На данных территориях установлен режим приказами Минприроды Крыма. А на сегодняшний день на территории парка Тайган в соответствии с установленным режимом запрещена любая хозяйственная деятельность, противоречащая целям и задачам. О целях и задачах я сказала ранее. Это сохранение, разведение, содержание и показ животных. Других целей и задач этих территорий нет априори. На территории парка Тайган запрещено нарушение рельефа, проведение гидротехнических, земляных работ, которые вызывают загрязнение водных объектов, эрозии и так далее. На территории парка Тайган запрещено неконтролируемое кормление животных. Запрещено предоставление услуг, связанных с контактом с животным. Это все предусматривает режим особо охраняемой природной территории. Это норма закона, которая обязывает тем, кто пользуется данной территорией, ее соблюдать. На территории парка Тайган проезд и стоянка разрешаются только экстренным, аварийным и надзорным службам, транспорту для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования парка. На территории экспозиционной зоны разрешено строительство только зданий и сооружений для временного и постоянного пребывания животных. Не может быть других зданий и сооружений на территории экспозиционной зоны парка, кроме как сооружений для временного либо постоянного содержания животных. Проход разрешен только по дорожкам. Полагаю, что все присутствующие здесь понимают, что данный режим не соблюдается. Каждый, кто был или не был в этом парке, каждый, кто слышал, что там происходит, понимают, что этого нет.
Очень активно у нас реагируют на тему эфира в комментариях под YouTube-трансляцией. Если вы еще не здесь, то присоединяйтесь. Много людей выступает за защиту и Олега Зубкова, и парка Львов-Тайган, и зоопарка «Сказка». Есть такие, которые пишут, что закон для всех один. А есть вот, например, такой комментарий у Талии Цитата: «Зубков предатель, за что боролся, на то и напоролся». Но предлагаю послушать еще комментарий Виктории Вороновой, начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Она рассказала о нарушениях, якобы зафиксированных этим ведомством в кафе «Белый лев», расположенном на территории парка Тайган.
В частности, хотелось бы остановиться на последней проверке. Она была проведена в конце сентября, в начале октября этого года. Проводилась она на основании информации, которая поступила от службы судебных приставов, о том, что в кафе «Белый лев», которое осуществляет деятельность на территории парка Тайган, могут быть нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Нашими сотрудниками действительно были установлены нарушения санэпиднорм и требований технического регламента Таможенного союза о качестве и безопасности пищевой продукции. Очень много было нарушений. Да? В частности, остановлюсь на том, что были выявлены нарушения по порядку мойки непосредственно посуды. И как следствие, скорее всего, при отборе смывов с этой посуды, на этой посуде были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.
Мы выбрали те фрагменты из выступления вот в минувшую пятницу, по которым уже есть ответ Олега Зубкова. Я прежде отвечу нашим слушателям, которые пишут под YouTube-трансляцией, что мы почистили, отредактировали речь Валерия Иванова, но вы переоцениваете, конечно, наши возможности. Единственное, что мы могли сделать, это из 20-минутного выступления Валерия Иванова выбрать несколько минут, потому что время нашего эфира не настолько уже безразмерно. Тем не менее, накануне Олег Зубков дал пресс-конференцию в Москве и отреагировал, в частности, на ряд обвинений, которые были озвучены в Симферополе на прошлой неделе. Поэтому предлагаю послушать и Олега Зубкова тоже. Но прежде всего отмечу, что по итогам вот этой встречи, которая состоялась минувшую пятницу, 6 комитетов российского парламента Крыма обратились к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову с просьбой, цитирую, устранить нарушения в Тайгане для скорейшего возобновления работы парка. Я напомню, что его работа приостановлена решением Крымского суда на 30 дней. Решение было вынесено 5 декабря. Итак, в целом Олег Зубков опроверг все обвинения в свой адрес со стороны российских чиновников из Крыма. Давайте его послушаем.
Те все обвинения, которые выдвигает сегодня так или иначе крымская власть, они надуманные, они высосаны из пальца. Ничего подобного, чтобы тянуло на закрытие парков, а тем более на их уничтожение, нет. Парки созданы с огромной любовью мною. Сегодня Ялтинскому зоопарку «Сказка» 24 года, а парк Львов-Тайган отметил свой 7-й сезон, который вот окончился. Я не могу, к сожалению, по-другому сегодня это классифицировать, как рейдерский захват, который оказывается в России очень модные, когда власть не хочет, чтобы работало то или другое предприятие.
Также Олег Зубков настаивает, что все-таки органы исполнительной власти в Крыму относятся к ним не только в Крыму, но и в соседней России, поскольку сейчас органы исполнительной власти под контролем России находятся, они относятся к нему якобы предвзято. Давайте послушаем.
Все это делается специально. Плюс парк, который ни одной копейки никогда не получал от государства, сегодня просто банкротит сумасшедшими сумасбродными штрафами. Если возьмете историю зоопарка в России, нигде вы не найдете таких сумасбродных штрафов. Ни за десковрик, ни за халат, висящий там, и даже за отсутствие прививок, если бы оно таковое было, то возьмите в интернете, там где-то в Пензе, там нашли такой зоопарк, у которого не было вообще документов. На животных никаких прививок не было. По запросу прокуратуры была проведена проверка, были выяснены эти обстоятельства, сделали все прививки и выписали документы и оштрафовали на 4000 рублей. И только фамилия Зубков почему-то позволяет штрафы выписывать, начиная от 500 тысяч.
Олег Зубков также считает не случайным то, что именно сейчас в отношении его парков проводят проверки по сразу нескольким направлениям. Раньше, по его словам, претензии были преимущественно только у комитета по ветеринарии.
Сразу после выборов в Госсовет, и когда утвердили на второй срок Сергея Аксенова, то началась самая настоящая расправа со мной. Где-то более 15 проверок заказных, предвзятых, пошли по всем направлениям. Достаточно сказать, что сегодня я имею 16 протоколов от ГАСКО, который вынес постановление на штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона, либо административное приостановление деятельности за то, что здание, которое находится на территории парка Тайган, это административное здание, здание гостиницы «Сафари» и кафе «Белый лев» работают. Работают они давно в правом поле, еще в 2012 году, когда были все они открыты, на них есть право собственности. Они работают на земле, которая выделена на 49 лет в аренду. Но специально все сегодня делается, чтобы вывести меня из законодательного поля Российской Федерации. 4 года не переоформляются договоры украинской аренды земли, поданные в полном соответствии с законом, своевременно в те органы, которые должны заниматься им переоформлением. Оплачены договора. И только через 4 года мы получаем какие-то там отказы от Министерства имущественных отношений о том, что парку Тайган не может быть выделена земля по российскому законодательству, поскольку на его территории обнаружили кафе «Белый лев». Какое несчастье, что в парке в степи обнаружили кафе. Все эти крючки только для одного. Чтобы после Нового года, когда украинские договора перестанут действовать, на эту территорию мог претендовать какое-то третье лицо.
Предлагаю также послушать, как Олег Зубков прокомментировал претензии Валерия Иванова и Крымского комитета по ветеринарии относительно прививок животным.
Эти вакцины крайне важны, но 24 года я являюсь директором зоопарка. Так вот, 22 года до ветеринара Иванова государство делало вот эти прививки. Бесплатно приходили, мы всегда подчинялись, потому что это государственные программы. Мы находимся на подконтрольной территории. И только ветеринар Иванов придумал, что эти прививки мы должны закупать сами. Мы ищем их, это не так просто. Они продаются большими партиями, дозами и так далее. И все-таки мы делаем это для безопасности. Вот, и в этом году своевременно заказали и провели при отказавшейся государственной службе. Доктор Далакян взял шприцы и, поверьте, с ватками совсем на свете. Но если я любого из вас, когда я вас заведу в саванну, и вот так вдоль забора будут лежать 15 львов, товарищ, я не знаю, о чем вы будете думать. О собственной жизни, безопасности, или о ватке, или о спирте и так далее.
Также Олег Зубков отреагировал на заявление о якобы неуплате налогов парком Тайган.
Я узнаю об этом на пресс-конференции от журналистов. Я говорю, бумажку дайте. У меня 2 акта проверки налоговой инспекции, которая работала месяц в сказке, месяц в Тайгане. Документальная, камеральная, хронометраж. Все сделано. Вы понимаете, что такое 11 или 20 миллионов? Сидел бы я перед вами. Наверное, я сидел бы в другом сейчас месте.
Также предлагаю послушать относительно заявления Олега Зубкова относительно слов Министерства экологии Крыма. Сказал Олег Зубков, что планирует обращаться в суд в связи с заявлениями, которые прозвучали со стороны крымского ведомства по якобы нарушениям парком природоохранного законодательства. Кроме того, он выразил недоумение претензиями Роспотребнадзора в отношении деятельности кафе «Белый лев».
Вот я сейчас подам иски на Славгородскую подам иски на Роспотребнадзор, которая какой-то кишечный, пришла обычная проверка в кафе в конце сезона. Ну, пришли, говорят, вот тут огромная, да, посудомоечная машина, там, но нужно вот, чтобы вентиляция. Нет вопросов, вентиляция, вентиляция, будет вентиляция. Когда вы в следующий раз придете? В марте месяц. Я себе пометил эти там 5-6 пунктов, ветошь подписать. Выходит человек с Роспотребнадзора и говорит, мы у него там бак-анализ, кишечную палочку обнаружили. Ну, я вот, где я, где кишечная палочка, ну, если бы это было, ну, я бы, наверное, молчал бы, да.
Олег Зубков заявляет, что не видит возможности решить вопрос на уровне Крыма. По его словам, полуостров может потерять парк Тайган и зоопарк Сказка.
Мне очень жаль, что парки, созданные в украинском Крыму, сегодня в родной для меня стране, России, просто уничтожаются. Что меня заставляют уезжать из Крыма, бросать свои парки, отдавать непонятно кому. Вот, к сожалению, эту проблему сегодня на местном уровне уже не разрешить. Главное в том, что мы сегодня можем потерять эти парки. Я прошел уже 571 судебное заседание. Я прошел 6 уголовных дел, 2 из которых, ну, по покусу соломенной, вы знаете, которые возводятся в такую степень, ну, меня обещают на 6 лет посадить. Даже по этому делу. Я не боюсь тюрьмы.
На этой пресс-конференции в Москве выступали также российские специалисты, которые сказали, что провели проверку в парках Тайган, в зоопарке Сказка. Вы с этими заявлениями можете ознакомиться, вот зайти на Ютубе, просто погуглить пресс-конференция Зубкова в Москве. Она есть полностью, там, по-моему, 3 часа этой пресс-конференции. Можете со всеми деталями ознакомиться, потому что я вижу, что у нас тут в комментариях под Ютуб-трансляцией люди требуют по максимуму высказать позиции Олега Зубкова и тех людей, с которыми он сотрудничал. Я в этом контексте только напомню опять-таки, что у нас время эфира ограничено, но отмечу, что в ноябре Олег Зубков приглашал президента России Владимира Путина в парк Львов-Тайган. Далее цитата, вот что сказал Олег Зубков: «Я ваш сторонник, и я хочу быть полезным России». Но в декабре из администрации президента России пришел ответ. Там считают, что со стороны властей Крыма нет никаких незаконных действий в отношении бизнесмена Олега Зубкова и его зоопарков. Далее цитата. «Для Олега Зубкова становится нормой использовать законную реакцию органов государственного надзора и органов прокуратуры по обращению общественных организаций и граждан в качестве поводов для обвинения федеральных и республиканских, а также муниципальных властей». Вот что сообщается в ответе администрации Владимира Путина. К нам по телефону присоединяется экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась и складывается, продолжает складываться с Олегом Зубковым и его парками, особенно учитывая то, что Олег Зубков был вполне лоялен в 2014 году к российским властям?
Считаю, что это ожидаемая ситуация. И печальная, потому что действительно Крым потеряет такие эти уникальные парки. Это замечательные парки, которые создал творческий и в каком-то смысле, во многих смыслах, одиозный Олег Зубков, к которому я, как к специалисту в этой сфере, отношусь с уважением. Ну, помню, как когда-то мы помогали ему в создании этих парков и ну, буквально в прямом смысле слова за руку водили его по разным кабинетам для того, чтобы получить те или иные разрешения. То есть это было на уровне крымского правительства организована поддержка в том, чтобы он в кратчайшие сроки прошел все круги разрешительных документов, потому что создать такой парк на территории Крыма было очень сложно. Особенно вот касается этого вопроса Тайгана, Тайганского парка. Но, тем не менее, нам это удалось сделать. Я очень был рад тому результату. Олег Зубков был очень капризным, одиозным, ну, как, наверное, и большинство творческих людей, таким менеджером. С ним было непросто. Но идея, которой вот он руководствовался, она была... Она того стоила, чтобы терпеть все его капризы. Крымское правительство в независимой Украине до этой оккупации было, скажем, очень таким покладистым, и мы многое терпели от многих разного рода одиозных творческих людей, лишь бы развивался туризм в Крыму. Конечно же, российские власти оккупационные власти совсем не настроены терпеть что-то от каких-то творческих людей ради какого-то туризма, тем более не для туризма этот полуостров был ими оккупирован. Для нас туризм был приоритетом номер один, для них создание военных баз приоритет номер один, а туризма там, в принципе, и нет. Поэтому, конечно же, сложилась ситуация, в которой творческий, одиозный и капризный Зубков оказался совсем не в нужное время, не в нужном месте, и никто с ним по этому поводу там цацкаться не будет. Я не удивлюсь, если, в принципе, действительно, вот как он говорит, что там есть угроза его арестом или там даже тюремному заключению, ну, я, в общем-то, этой угрозе не удивлюсь. Еще несколько лет назад, когда были первые только серьезные наезды российской оккупационной власти, мы тогда обсуждали в эфире, в том числе, по-моему, и Крым Реали, мое мнение было тогда, что, и сейчас оно не меняется, что Олегу Зубкову стоило бы все-таки принять решение приехать на территорию Украины, прийти в правоохранительные органы, дать соответствующие показания, получить определенный вырок суду украинского, потому что там без приговора не обойдется, там есть на то основание. Я не думаю, что Олег Зубков там был один из идеологов оккупации Крыма. Ну, скажем, получит какой-то срок. Думаю, что даже, скорее всего, может быть, это срок условный, и сможет заниматься своей деятельностью на территории Украины, где, в общем-то, людям с творческим началом, людям капризным, здесь гораздо легче себя реализовать. Ну и очень сильно сожалею о том, что Крым действительно может потерять эти два замечательных парка, которые для туризма крайне важны. После деоккупации Крыма нам придется все это восстанавливать. Это будет стоить очень дорого, сложно и займет много времени.
Спасибо вам большое. Это был Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Вот у нас солидарно с Александром Сергеевичем слушательница пишет, что Крым потеряет туристов, если не будет Тайгана. Я же напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реали обсуждаем ситуацию, которая сложилась вокруг парка Львов-Тайган, зоопарка «Сказка» и непосредственно самого крымского бизнесмена Олега Зубкова. Было много заявлений на протяжении последних нескольких дней. Я же предлагаю еще послушать один звук. Многие были обеспокоены судьбой медведей. 14 ноября Олег Зубков сообщил, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. Я напомню, что 5 декабря подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил все-таки деятельность парка Львов-Тайган на 30 суток, и накануне в Москве Олег Зубков рассказал о судьбе медведей.
13 ноября я первый раз сказал в своем интервью, что власти хотят закрыть, но они не думают о последствиях, что мне придется распродавать коллекцию, поскольку она принадлежит мне на праве частной собственности, но есть животные, которые никому не нужны. И вот сегодня прошел месяц после того моего видеообращения, и кроме голландцев, которые приехали вот буквально перед моим отъездом и сказали, что голландские зоопарки готовы принять 30 медведей. Я говорю, с огромной радостью отдам, если Евросоюз даст документы на вывоз из Крыма. Вы вообще представляете, какой позор будет для России, когда наши 30 медведей, для которых я хотел построить этот парк, за свои деньги в карьере, понимаете, не дать. И вот сейчас я буду вывозить их в Голландию. Но если это не получится, и если речь дойдет, поймите, что эвтаназия – это обычное дело во всех зоопарках Европы.
То есть непонятно пока судьба медведей, но пока они еще живы. К нам по телефону присоединяется крымский историк и политолог Дмитрий Амельчук. Дмитрий Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Вот смотрите, когда Олег Зубков комментирует ситуацию, которая складывается с ними и с его бизнесом, он апеллирует к тому, винит во всем Сергея Аксенова, но при этом параллельно он призывает как-то на ситуацию повлиять президента России Владимира Путина. Вот как вы считаете, корректно ли восприятие Олегом Зубковым ситуации в Крыму, что это все ответственность исключительно крымских чиновников?
Знаете, как человек, хорошо знающий историю зоопарка, я могу сказать, что ему нелегко жилось и в составе Украины. И большую часть времени, строя зоопарк, он сопротивлялся украинской чиновной власти, бюрократической. И поэтому утверждение господина Лиева о том, что можно переехать в Украину и перевести зоопарк, для меня выглядит, ну, по меньшей мере, несерьезно. Хотя, может, ему там виднее. Дело в том, что я также очень скептически отношусь к идее, что кто-то разрешит Зубкову вывезти в Голландию. медведей. Проблема, конечно, есть, очень серьезная. И я бы разделил ее на две части. Во-первых, в основе всего этого лежит чей-то, я могу назвать, но не стану этого делать, совершенно конкретный интерес положить лапу на доходное дело. То есть присвоить это дело. А что касается самого Олега, да, у него довольно сложный характер. Он человек, искренне болеющий за свое дело. Он созидатель, который создал этот зоопарк. Я не знаю человека в городе и в Крыму, кто мог бы повторить этот подвиг. И было бы, конечно, беспрецедентно обидно, да более обидно, если бы с зоопарком что-то случилось. Его нужно сохранить. Но для этого нужно, чтобы и крымские власти, и в целом российская система радикально поменяли отношение к этому делу. То есть не добивать, не искать новые компроматы, а сесть вместе, найти реальное, спокойное, компромиссное решение. Да, это одна из новых визитных карточек Крыма. И он очень много потеряет, если его не будет. Тем более, что я еще раз подчеркиваю, зная бюрократию, никто не даст им их вывести ни в Португалию, ни в Египет. Скорее допустят того, чтобы они погибли. Во всем обвинили Зубкова, еще, глядишь, привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными, это его-то. Вот. А искать надо решение, забыть все взаимные обиды. Зубков может сгоряча тоже говорить, я его прекрасно понимаю, на сегодня он уже прижат в угол так, что ему отступать некуда. Вот. Что же касается до закрытия зоопарка, конечно, это крайне неприятное явление. И если они вцепились в тайган, то хотя бы пусть оставят в покое сказку.
Дмитрий Владимирович, деле, а как вы считаете, вот исходя из того, что вы говорите, что есть чьи-то даже, возможно, личные интересы в деле, которые в зоопарке «Сказка», и в парке «Львов Тайган», в этом имуществе, можно ли рассчитывать Олегу Зубкову, что он добьется какой-то восстановления справедливости для себя и позитивного решения в этом деле?
Я бы очень этого хотел. Я действительно бы очень этого хотел. Но утверждать с полной уверенностью я это не возьмусь.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Амельчук, крымский историк и политолог. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали ситуацию, которая складывается вокруг парка «Львов Тайган» и зоопарка «Сказка» и крымского бизнесмена Олега Зубкова. На протяжении последних нескольких дней прозвучало много заявлений и со стороны крымских чиновников, крымских политиков в отношении Олега Зубкова. Олег Зубков накануне на пресс-конференции в Москве ответил на эти обвинения. Опять-таки призываю тех, кто заинтересован в каком-то более широком комментарии Олега Зубкова, вы можете посмотреть его пресс-конференцию в Ютубе. Точно так же вы можете посмотреть и заседание крымских чиновников-политиков, которое состоялось минувшую пятницу. Я же добавлю, что мы будем следить за ситуацией, поэтому оставайтесь в Крым Реалии, заходите на сайт Крым Реалии, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Много комментариев у нас под YouTube-трансляцией относительно темы по Олегу Зубкову. Вот кто-то пишет, что пусть возьмут себе львов и посмотрим, как они будут их кормить. Кто-то пишет, что пусть Валерий Иванов кормит медведей. Я боюсь сейчас ошибиться с этими всеми цитатами, потому что очень много комментариев. Кто-то пишет, это только зависть и месть чиновников по отношению к Зубкову. А кто-то опять-таки вспоминает политическую позицию Олега Зубкова в отношении аннексии Крыма, в том числе его призывы, обращения к Владимиру Путину, и считает, что так ему и надо. Но, тем не менее, Крым Реалии за эти 30 минут попыталась вам показать по максимуму все позиции, которые доступны на данном этапе. Ну, более полное, конечно, вы можете найти на Ютубе и посмотреть сами все эти выступления, пресс-конференции. Екатерина Некречи вернулась к нам в студию, но не одна.
Не одна, да. Я с Алексеем. Алексей Кушнир. Он крымчанин. Это самый главный факт. И он автор подкаста, который называется «Подкаст-Питкаст».
Да, вот. Все правильно, да.
Все правильно. Вот я уже выучила как бы часть подводки, ее сказала, еще записала стори одновременно для этого. Мы позвали Алексея почему? Потому что подкаст вообще такое явление, ну, не все понимают, может быть, что это, да? С другой стороны, это что-то модное, и об этом говорят, и вроде как модно слушать эти подкасты, но где их слушать, что качественно, что некачественно? Ну, в общем, много вопросов у нас, поэтому мы их все адресуем Лёше, тебе.
Я признаюсь, да. Я только недавно вообще разобралась, наконец-то. Оказалось, это не так сложно, на самом деле. Какая это как между... радио, но ты просто можешь выбирать, что ты хочешь слушать. Но я никак не могла понять, где, как, через какие механизмы это все слушать. Поэтому, Алексей, я думаю, что ты очень поможешь некоторым нашим слушателям, если просто объяснишь, что такое подкаст.
Что такое подкаст? Я только опережаю Алексея, скажу, что радио Крым Реалии начали делать подкасты, когда это еще не было прям таким мейнстримом, еще в 2015 году, когда мы запустились, по сути, у нас были это подкаст. Да, и «Крымский пармезан» — это вот такой классический подкаст. Или нет, Леш, поправь.
Не, ну я готов поспорить, на самом деле, относительно того, что радио и подкасты — это все-таки немножко разные вещи. Подкасты — это более такое персонализированное, долгое медиа. То есть радио ты слушаешь, например, в маршрутке, в машине, да, ну, подкасты тоже, но это более персонализированные.
Персонализированные,
более...
да. Вот это правильное прилагать. Я не могла понять, какое слово применить можно к подкастам.
Подожди, ну, «Крымский пармезан» у нас начался просто как отрезок какой-то вот блогерской программы, которую можно слушать, на самом деле, так же, как ты говоришь, там, где-то в приложении.
«Пармезан» у вас, да, больше похож на подкаст, но вот по поводу радиопередач все-таки радио, если сравнивать...
Нет, радио я не беру, радиопередачи не беру.
Но все-таки для понимания, что такое подкаст. Я бы на этом остановился. Радио — это история, если сравнивать, например, с изданием газет, то это газета. Uh-huh. А подкаст — это журнал. Это более отложенная, более долгая медиа. Это то, что ты можешь слушать в любое время для себя удобное и что ты хочешь. Например, журнал мы можем послушать действительно... журнал прочитать мы можем действительно в любое время, когда нам это удобно. Единственное, что вот нужно его держать в руках. Uh-huh. Подкаст — это еще более простая и более такая персональная история, потому что ты, если ты автор подкаста, то ты говоришь со слушателем прямо к нему в наушники, прямо ему в мозг посылаешь какую-то информацию. И вот в этом плане радио как раз-таки это более на такую вот широкую аудиторию, когда ты говоришь с большим количеством людей, а подкаст — это вот как раз-таки разговор с одним человеком.
Ты знаешь, многое из того, что ты описал, я тоже как будто вот в ухо отправляю конкретным слушателям иногда конкретную информацию, есть некоторые такие ощущения.
Вот мой личный опыт, я в конце концов пришла к тому, что я подкасты слушаю через Google Podcast, потому что это программа, которая, ну, как-то она первым делом приходит на ум, когда ты открываешь там Android. Есть, это зависит что-то от чего-то, на какой платформе ты слушаешь подкаст?
Нет доминирующей платформы для подкастов, есть разные просто платформы. В Украине точно нет доминирующей, есть Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Pocket Cast, что угодно. На самом деле очень много разных платформ, и вот из таких, что вот ты назвала, Google подкасты, это правда. Ну да, да, это платформа, на которой достаточно удобно слушать, но есть другие, есть много других, и как раз-таки прелесть подкаста в том, что ты можешь скачать это приложение, скачать подкаст и слушать его в любое удобное для себя время и не напрягаться по этому поводу абсолютно, что у тебя есть или нет интернет-соединения.
Вот, например, твой подкаст «Питкаст», он есть на Google подкастах, да, да. Но есть ли он на всех этих платформах, и от чего это зависит? От того, залил ли ты это на каждую платформу, или как это, или там... это какая-то единая система?
Тут надо, пани Римовскую, значит, познакомить с технологиями, я так понимаю.
Не только меня, я спрашиваю просто как аматор, потому что я уверена, что есть слушатели, которые еще хуже меня разбираются в этом всем.
Вот в чем дело. На самом деле, не нужно отдельно загружать на каждую платформу подкаст, подкаст, потому что есть одна главная платформа. Например, у вас есть сайт, и вы можете загружать аудиозаписи на ваш сайт, RSS-сигнал, который идет с вашего сайта. Вы можете подключить к Google подкастам, Apple подкастам, каким угодно платформам, и тогда он автоматически будет забирать ваши подкасты на эти платформы.
Это уже совет для тех, кто хочет свой подкаст запускать.
Да, да. А как у тебя это происходит? Потому что я знаю, я подписана на тебя в Телеграме, на страничку, в Ютубе, например, да, и еще, ну вот это, в принципе, в Телеграме, в Ютубе, в основном даже в Телеграме слушаю, потому что это прям удобно. Вот на каких платформах еще есть, например, твой подкаст, и каким образом ты, раз мы уже по технологии пошли, вот заливаешь, в одно какое-то место оно потом расшаривается, или ты вручную везде добавляешь?
У меня есть, наверное, 4 места, куда я заливаю подкаст, и на самом деле это немножко неправильная история, но для меня это более удобная штука. Я загружаю на SoundCloud свой профиль, там у меня оплаченный профиль, просто подписка есть, и благодаря тому, что он оплаченный, я могу загружать сколько угодно и как угодно. И, значит, он у меня подключен как раз-таки к некоторым сервисам, вот типа Google подкасты, Apple подкасты и так далее, он оттуда берет. Значит, есть еще сервис Anchor, который принадлежит Spotify, и он тоже умеет загружать все аудиозаписи на другие платформы, в том числе Spotify, которого в Украине пока еще нет, но будем надеяться, что будет, потому что Spotify — это мощный игрок на поле подкастов, скажем так, в этой индустрии он один из таких знаменательных игроков. И да, и YouTube у меня, я не знаю, на самом деле YouTube — это не подкастная платформа абсолютно, но некоторые мои друзья просто сказали, а давай еще будет на YouTube. Я такой, окей, хорошо.
Ну... Для тех, кто не разобрался, что такое подкаст,
можно зайти просто на YouTube. Я вам скажу, что я в YouTube слушаю в основном программу. То есть есть что-то такое, что я вот прям, да, смотрю, мне интересна картинка, но в основном у меня на фоне звучит, я включаю даже вот какие-то телевизионные программы или интервью, занимаюсь своими делами, там, готовлю, например, и у меня просто на фоне оно играет.
Ну вот благодаря тебе у меня есть YouTube-канал.
Вот, поэтому это вполне как бы нормальная платформа, мне кажется, для этого в перспективе. Леша, такой вопрос. Где сейчас мека подкастов? Какая точка на планете? Это прям, знаешь, там место, где вот развивается эта история, эта сфера, да? И на каком месте в этом рейтинге Украина?
Сложно сказать, на каком месте в этом рейтинге Украина, потому что у нас нет никаких данных вообще. Самое такое яркий пример — это, конечно, Соединенные Штаты, Западная Европа и вообще англоязычный мир. Их индустрия подкаста — это что-то невероятно гигантское, невероятно огромное, с миллионами оборотами. Действительно, в это вкладываются деньгами крупные компании, типа Apple, типа того же Spotify. Он купил недавно, в этом году, по-моему, он купил компанию Gimlet Media, которая производит одни из самых лучших подкастов вообще в мире. И есть, например, тоже подкаст The Daily, по-моему, называется. Он недавно пересек отметку в 1 миллиард прослушиваний. Вот так вот. То есть можете ли вы подумать о том, что какое-то там аудио в интернете могут послушать 1 миллиард раз?
Разве что эфир про Олега Зубкова.
Разве что так, да.
Судя по всему, да. Ну, смотри, получается, многие такие мировые издания, они тоже делают подкасты. То есть это вроде как газета, они уже ушли где-то в чем-то в онлайн, плюс еще делают подкасты, да? То есть, по сути, это может делать кто угодно. Если мы говорим про, там, ты крымчанин, который делаешь подкаст на украинском языке. Кстати, это почему на украинском языке? Вот тоже такой вопрос.
Я просто считаю, что украинский контент — это, ну, это важно. Ну, то есть мне хочется делать украинский контент, мне хочется развивать именно украинскую такую сегментацию, да, сегмент подкастинговой индустрии, если можно так назвать, просто потому что я, ну, мне нравится это. Мне нравится, чтобы... Мне хотелось бы, чтобы в Украине были классные, яркие, интересные продукты. И, конечно, в том числе мне хочется, чтобы в Украине больше слушали подкасты из меркантильных побуждений. Я это говорю, потому что мне хочется на это в том числе и как-то зарабатывать, чтобы я мог этому уделять больше времени, меньше уделять времени основной работе, я не знаю. И, конечно, я в этом заинтересован. Вот. И мне хочется, в том числе мне хочется развиваться как именно украинский автор, и поэтому я говорю на украинском языке в подкасте, и я стараюсь, ну, во-первых, я еще крымчанин, у меня не было такой бытового украинского, и я стараюсь хоть где-то, хоть как-то проявлять свою, да, практиковать и проявлять свою украинскость.
У тебя очень очень разные темы в подкасте. Это выглядит больше, как вот ты рассказываешь о том, о чем тебе интересно, и с расчета на то, что найдется слушатель для этой темы.
Да, конечно. На самом деле, когда я начинал делать подкаст, мы с другом начинали делать подкаст и продолжаем делать, просто я подумал, что мне хочется делать разное. Я люблю делать разное и много. Вот. И получается, что я чередую, у меня есть выпуск с моим соведущим Олегом, моим другом, есть выпуск с гостем или с гостями, как-то у меня даже был подкаст, когда мы были втроем. И в том числе я делаю еще сольный подкаст, где я рассказываю сам какие-то вещи, о каких-то ситуациях рассказываю, разбираю. Немножко занудно это может быть, но в целом мне кажется, что это вот такой тоже очень интересный и очень важный подкаст, которому я посвящаю очень много времени, на самом деле, больше, чем разговорным.
Да, потому что поговорить с кем-то это всегда проще. Эфир быстрее, конечно, как бы я уже с такими, но эфир быстрее забивается, да, когда ты сам, тебе надо подготовить какие-то материалы и прочее. То есть темы ты выбираешь сам, то, что-то интересно, в этом ты и хочешь разобраться. Mm-hmm. Может быть, послушаем немного, я все-таки старалась, нарезала из нескольких твоих подкастов материал. Давайте послушаем, как же это звучит, что такое подкаст, чем же он там так отличается от радио, вот хотя бы на слух.
Привіт, з вами подкаст «Підкаст» номер 19. З вами Олег Ідолов та Олексій Кушнір.
Десь почула відгук, що подкаст «Підкаст» – це крутий, дотепний україномовний подкаст на різні теми, який приємно слухати.
І там поналивав дьюті-фрі усі там ємності, що в тебе були.
Пам'ятаєш оцю картинку про маленьку собачку, якою, типу, беруть інтерв'ю, і написано, що він, типу, відповідає: «Окей, so basically I'm very small», да?
Ну вот, собственно, мы послушали фрагменты, можно найти
подкаст. Подкаст. Если, да, вы, вот, если вы пользуетесь, например, Google подкастами, вы просто туда заходите и просто вводите в строку поиска название подкаста, который вас или интересует, или название темы. Я так понимаю, по каким-то ключевым словам тоже можно
искать. Можно название, но я оставлю ссылку в комментариях.
Вот так вот, это правильно.
Приобщайтесь к этому миру, это интересно.
Спасибо, что ты к нам пришел. Алексей Кушнир в нашей студии, крымчанин и автор подкаста под названием «Подкаст Питкаст» на украинском языке, на разные политические темы, в том числе там есть и на культурные программы. А Елена Римовская, я, Катя Некречи, готова дальше следить за всем интересным, что происходит в нашем мире, и мы будем приглашать сюда максимальное количество интересных гостей в том числе. До встречи!